В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали 21 час, Тбилиси 22 часа, сегодня 28 ноября. Добрый вечер. В нашем выпуске ночные теракты в Тбилиси.
Это террористический акт политического назначения.
Газета «Таймс» напомнила об убийстве в Чечне сотрудников Красного Креста. Вопроса стала только большим.
Такого несоответствия реквизитов на одной бумаге быть не может.
Магомеду Евлоеву исполнилось бы 39 лет.
Евлоев, добившись ценой собственной жизни отставки Мурада Зязикова, показал, что гражданское чувство способно менять мир.
Беседа с госминистром Грузии по евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе.
Можно резюмировать так коротко? Войне конец.
Всему этому будет конец тогда, когда Россия выведет свои оккупационные войска.
В Армении требуют освободить оппозиционного журналиста.
Кинорежиссер Тигран Хасмалян считает обвинения в отношении Пашиняна надуманными и циничными.
И осетинская команда «Аланья» покидает высший дивизион российского футбола.
Мы не готовы играть в премьер-лиге, и «Сатурн» нам указал наше место в первом дивизионе.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Тбилиси ночью произошли два взрыва. Погибла женщина. Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись. Тбилиси подтвердила информацию о авиакатастрофе самолета грузинской компании в Пакистане. В Тбилиси этой ночью произошел взрыв возле офиса оппозиционной партии лейбористы Грузии. Погибла случайная прохожая, ранен охранник, в здании выбито стекла. Часом позже произошел взрыв в другом конце города в микрорайоне Мухиани. Информации о возможных жертвах или пострадавших при втором взрыве нет. МВД Грузии проводит расследование. Единая транспортная администрация Грузии подтвердила информацию о авиакатастрофе грузинского самолета Ил-76 грузинской компании Sunway в Пакистане. Как сообщили в единой транспортной администрации, в настоящее время говорить о конкретных причинах крушения трудно, так как для этого требуется комплексное следствие, которое должно пройти в соответствии с правилами международной гражданской авиации. Грузинская сторона также будет участвовать в расследовании. Грузовой самолет, направлявшийся в Судан, упал вскоре после взлета в воскресенье в аэропорту Карачи. Погибли 8 членов экипажа, 1 гражданин России и 7 граждан Украины. Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись, заявил сегодня секретарь Центральной избирательной комиссии Юрий Чакан. По последним данным, в них приняли участие более 42% избирателей. Голосование продолжается, явка остается достаточно высокой, отметил представитель ЦИК. Более 20 политических партий и движений, а также 19 независимых кандидатов ведут борьбу за 101 депутатский мандат. Оппозиция и правящие партии обвиняют друг друга в агитации в день выборов. Досрочные выборы были назначены в связи с тем, что в 2009 году парламенту не удалось избрать президента республики. Движение транспорта по направлению к Сванете полностью парализовано из-за проливных дождей. На 25-м километре дороги по направлению к месте произошел обвал скалы, сообщает агентство GIHN. На месте мобилизована специальная техника, однако, по словам специалистов, для освобождения дороги необходимо осуществить взрывные работы. Предполагается, что дорога будет очищена до конца дня.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кизлярском районе Дагестана в ходе операции убиты 2 боевика. Как сообщили в местных правоохранительных органах, милиционеры обнаружили экстремистов днем воскресенья. Около села Серебряковка завязался бой. Потерь среди сотрудников милиции нет. Один из убитых в воскресенье в Кизлярском районе Дагестана боевиков был бывшим имамом местной мечети, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России. В Москве 28 ноября на 75-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Маслаченко. 19 ноября Маслаченко был госпитализирован с инсультом. Слово спортивному журналисту Василию Уткину.
Последнюю неделю мы говорили между собой только одно. Бог с ним сработает. То, что Владимир Ильич не вернется в компанию, было понятно. То, что он не сможет работать после такой болезни. Но как же он такой активный, в курсе всех событий? Как же мучительно будет ему жить в состоянии, когда он, возможно, не сможет сказать ни одного слова? Жизнь решила так, что и этого тоже не произойдет. Он жил абсолютно на полной скорости, все делал, полностью себя отдавая. И вот так вот за неделю он от нас ушел, тоже, в общем, стремительно.
Говорил спортивный журналист Василий Уткин. Владикавказская «Алания» и Новосибирская «Сибирь» покидает премьер-лигу российского футбола. Чемпионом российского первенства стал питерский «Зенит», на втором месте ЦСКА, на третьем – казанский «Рубин». Глава Энгельского муниципального района Саратовской области Михаил Лысенко подозревается в причастности к убийству, совершенному несколько лет назад, рассказывает Ольга Бакуткина.
Спецоперация проводилась сотрудниками департамента уголовного розыска МВД, департамента собственной безопасности МВД и главного следственного управления Следственного комитета России. В ходе обыска в частном доме найден тайник с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. По информации следствия, ряд задержанных дали признательные показания. Михаил Лысенко занимал пост главы Энгельского муниципального образования с 2006 года и зарекомендовал себя как хороший хозяйственник. Город Энгельс в последние годы по состоянию всей городской инфраструктуры выгодно отличался от Саратова. Рейтинг руководителя у населения рос. Михаил Лысенко мог претендовать на должность губернатора Саратовской области. Его арест и предъявляемые обвинения стали неожиданностью как для участников региональной политической жизни, так и для местных аналитиков. Ольга Бакуткина, Саратов.
Межрегиональный молодежный форум на тему «Кавказ сегодня и завтра. Открытый диалог молодежи» будет проходить во Владикавказе с 30 ноября по 1 декабря. Инициатором его проведения выступил молодежный парламент Северной Осетии. Отмечается, что межрегиональная молодежная лаборатория по проблемам развития Кавказа сформирована на данном форуме, станет постоянно действующей неформальной интеллектуальной площадкой. Леонид Парфенов вместе с творческой группой находится в Тбилиси для съемки сюжетов в программе «Какие наши годы». Журналист работает над сюжетом про Михаила Горбачева, первого и последнего президента Советского Союза.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к главным темам. Как мы уже рассказали в новостях, один человек погиб в результате взрыва в центре Тбилиси, недалеко от офиса Лейбористской партии. Ее лидеры уже обвинили власти в теракте. Второй взрыв на этот раз без жертв произошел в пригороде столицы Грузии. Репортаж нашего корреспондента Тбилиси Олеси Вартанян.
Первый взрыв произошел примерно в половину второго ночи по тбилисскому времени в центральном районе города. Неподалеку от места взрыва находится офис оппозиционной партии лейбористов. В результате выбиты окна в партийном офисе и в нескольких соседних домах. Осколками одного из оконных стекол была тяжело ранена пожилая женщина. Нино Гурдезиани спала в своей квартире в момент взрыва. Как сообщает информационное агентство, она скончалась по прибытии в больницу. А уже через полтора часа после первого происшествия в окраинном районе Тбилиси в Мухиане прогремел второй взрыв. На этот раз обошлось без человеческих жертв. Почти наполовину оказался разрушенным продовольственный магазин, находящийся на первом этаже многоэтажного дома. Взрывной волной выбило несколько окон на нижних этажах этого здания. Работники МВД сразу приступили к расследованию обстоятельств взрывов. В местах происшествия было выставлено оцепление. Сотрудники опросили местных жителей. Как сообщают грузинские средства информации, очевидцев взрывов обнаружить не удалось. Жители центрального района, где произошло первое происшествие, рассказали журналистам, что в момент взрыва слышали лишь глухой звук. На месте второго происшествия свидетели рассказывали, взрыв был такой силы, что им показалось, что началось землетрясение и обрушилась часть дома. Уже днем МВД сообщило о первых результатах расследования. Согласно официальному сообщению, в обоих случаях применялось взрывное вещество одного и того же типа. Какое именно, в МВД не уточняют, ссылаясь на необходимость проведения дополнительной экспертизы. Генеральный секретарь Лейбористской партии Иосиф Шадбирашвили в интервью русской службе «Радио Свободы» возложил ответственность за произошедшее на власти.
Это террористический акт политического назначения. Мы не знаем, кто позади этого террористического акта, но вся ответственность, конечно, ложится на плечи властей. Вообще власти отвечают за все террористические акты, которые вообще в стране происходят, но в данном случае мы думаем, что акт был направлен на запугивание членов лейбористской партии из-за критических выступлений, особенно в последние месяцы.
В заключение могу добавить, что жители Тбилиси уже давно отвыкли от подобных взрывов, тем более если речь идет не о несчастном случае. В МВД уже отклонили версию техногенного инцидента.
Это был репортаж Олеси Вартанян. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси главный редактор независимого аналитического журнала «Арсенале Иракли» Аладашвили. А чуть позже подключится и политолог, наш постоянный комментатор Сосоц Искаришвили. Иракли, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, были ли аналогичные подрывы в прошлом или сегодняшнее происшествие можно назвать единственным в своем роде?
С 22 сентября до 22 октября сего года в Грузии произошло уже 3 взрыва, а 2 взрывных устройства не сработало. Эти взрывы 22 сентября, один взрыв произошел около посольства Соединенных Штатов, а второе взрывное устройство не взорвалось. А потом в центре Тбилиси уже 22 октября сразу было 2 взрыва. Когда наши специалисты нашли 2 не взорвавшихся объекта, оказалось, что там находилось около 1,5-2 килограмма гексогена, а взрыватель был типа ВЗД-3М. Это использовали еще в советское время, использовали спецслужбы. Это взрыватель замедленного действия. Но я думаю, что все эти взрывы, те 3 взрыва и 2 невзрыва, которые за 1 месяц произошли, это указывало на то, что те люди, которые устраивали его, они не рассчитывали на жертву. На жертву они не рассчитывали, потому что все взрывы были не ночью или на таких местах, где не должно было людей. А эти 2 взрыва, которые произошли вчера ночью, и одно, которое закончилось, к сожалению, вот жертвой, я все-таки думаю, что это тоже были продолжения.
Иракли, ну вот сообщил информационный сайт Грузия Онлайн, что МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с произошедшими прошлой ночью в столице взрывами по статье «Целенаправленный взрыв газа, бензина или других веществ или целенаправленное создание угрозы чужому имуществу». Это, получается, теракт?
Я говорю про те взрывы, которые были ровно месяц тому назад. Тогда было именно точно гексоген. Сейчас я, в принципе, тоже уверен, что это было именно специально подготовленное взрывное устройство, где было использовано эритроцил, но более всего это был опять гексоген. И тем более вот этот взрыватель ВЗД-3М, его специалисты хорошо знают, его даже в войне используют не так часто, а зато спецслужбы часто используют для диверсионных актов.
Иракли, спасибо. Я обращаюсь к Сосо Скоричвили, который к нам подключился уже. Добрый вечер, Сосо.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, существует ли внутри Грузии сила настолько радикально, чтобы использовать террор в политических целях?
Мне трудно представить, что такая сила реально существует, и она сразу начинает активность именно терактами и никаких предварительных претензий не заявляет о своем существовании вообще. И политический террор, он характерен еще и тем, что обычно кто-то берет ответственность за тот или иной террористический акт, пока молчание. Но мы являемся свидетелями своей истории и таких моментов, когда вдруг объявляется бунт, потом арестовывают десятки военных лиц, потом объявляется, что какая-то страна способствовала этому бунту, потом оказывается, что это не так. Поэтому посмотрим. Буквально через пару дней мы, наверное, будем знать, кто совершил этот теракт. Потому что вряд ли такое важное здание, каким является центральный штаб лейбористской партии Грузии, оставлен бдительной грузинской полицией без внимания и ни в одной из соседних квартир не установлен.
Да, конечно, Сосо, да, это я полностью вот в этом вопросе согласен. Как вы считаете, произошедшее уже квалифицировано как теракт? Может ли это привести к ограничению политических свобод, как это со временем произошло в России? Вот помните, после взрывов домов?
Да, и после взрывов домов, и после трагедии в Беслане с демократией стало хуже. Но я думаю, такого масштаба теракта, я бы все-таки в кавычках это поставил, потому что все-таки любительская работа, несмотря на трагичный исход, более, так сказать, подходит к такому факту. Настолько искусственно постарались связать эти два взрыва, как бы, так сказать, общим почерком. В любом случае, думаю, что демократия в Грузии и так не очень-то вольно живется. И не исключаю ничего аналогичного с Россией, потому что у нас есть много примеров, когда политика российских и грузинских властей перенимает опыт друг у друга.
Спасибо. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси были главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Иракли Алдашвили и политолог, наш постоянный комментатор Сосо Цискаришвили. А мы продолжаем программу.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе газета «Таймс» опубликовала интервью с бывшим сотрудником российских спецслужб, который заявил, что убийство врачей Красного Креста в Чечне в 2006 году – дело рук сотрудников спецгруппы ФСБ, в которую он входил в то время. Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что представленные доказательства – чистой воды фальсификация.
Когда в декабре 1996 года в селе Новые Атади Шалинского района Чеченской Республики были убиты шестеро врачей в больнице Международного Красного Креста. И вот бежавший из России в Британию майор ФСБ Потемкин заявляет, что это преступление – дело рук его родной спецслужбы. А британская пресса публикует документы, подтверждающие это. Расшифровку радиопереговоров спецназовцев на бланке Федеральной службы безопасности. Это страшное преступление оттолкнуло тогда от Чечни тех, кто помогал страдавшей республике в течение 2 лет войны, международные гуманитарные организации. Про это преступление говорили и тогда, что оно совершено спецслужбами Российской Федерации. Правда, тихо между собой говорили и другое, что это дело рук одного из отрядов экстремистов, базировавшегося неподалеку. Что же говорит Потемкин? Большая группа спецназовцев, проходя с каким-то заданием через Новый Атади, вступила в боестолкновение, ворвалась в больницу, убив при этом десяток боевиков, а потом 6 врачей, после чего, раскидав паспорта убитых чеченцев, ретировалась и растворилась в ночи. Сам Потемкин прикрывал эту группу, находясь на кладбище на холме неподалеку от села. Придется разочаровать читателя газет, потому что никакого боя в Атагах в ту ночь не было. Было страшное убийство врачей в больнице, но никакого столкновения спецназа с чеченскими отрядами с гибелью десятка боевиков. Да и холма не было. Новые Атаги находятся на плоскости. И кладбище там тоже отнюдь не на холме. Наконец, сам документ, который Потемкин приводит якобы в подтверждение, выглядит весьма сомнительно. Верхняя его часть, шапка, очевидно, современного происхождения. Хотя там и говорится о сюжетах 96-го года. Само название Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ФСБ России, могло появиться только в нулевых годах. И то под их конец. Федеральная служба безопасности долго хотела называться не только Российской Федерацией, но и Россией, а ей все еще не позволяли. Департамент военной контрразведки появился только после реформы 2005 года. Указано, что документ составлен управлением на Северном Кавказе, однако военная контрразведка формируется не по регионам, а по военным округам, и управление было бы по Северокавказскому военному округу. Зато нижняя часть документа, там, где подписи и печати, более ранняя, потому что там подписывает документ начальник штаба управления военной контрразведки ФСБ на Северном Кавказе. Извините, такого несоответствия реквизитов на одной бумаге быть не может. Более того, реквизиты из нулевых не могут появиться на бумаге, составленной в 90-х. Что мы имеем? Мы имеем страшное преступление, о котором еще раз вспомнили. Преступление нерасследованное. Преступление, за которое Российская Федерация все равно несет ответственность, поскольку Чеченская Республика Ичкерия никем не была признана. А Россия таким образом отвечает за закон или беззаконие на этой территории. Но сам этот документ, похоже, очередной раз дискредитирует разговоры о возможном независимом расследовании или о проведении в перспективе трибунала, который бы дал правовую оценку преступлениям, совершенным в кавказских конфликтах последних двух десятков лет.
Говорил член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Президент России Дмитрий Медведев назвал отчеты федеральных силовиков об успешной борьбе с терроризмом на Северном Кавказе брехней. Статистику, которая отражает якобы положительную динамику контртеррористической операции, анализирует наш постоянный автор, писатель Герман Садулаев.
Мы уже говорили недавно о статистике. Напомню, что я недоумевал относительно расхождения между данными Генеральной прокуратуры Российской Федерации и данными официального Грозного о количестве преступлений террористического характера. По словам заместителя генерального прокурора России, в текущем году в Северокавказском федеральном округе зарегистрировано 352 таких криминальных деяния, из них 254 приходится на Чечню. А по заявлению МВД Чеченской Республики – ни одного. История получила продолжение. Президент России Дмитрий Медведев на совещании в Ессентуках, которое состоялось 19 ноября, заявил, что оперативная обстановка на территории Северокавказского федерального округа практически не улучшилась. Количество обстрелов, подрывов, убийств мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов не уменьшается, а существующей статистике веры нет. Приведенные президентом данные показывают третий вариант статистики, еще более жесткий, чем данные Генеральной прокуратуры. Буквально Медведев сказал следующее. За 10 месяцев текущего года на территории округа зарегистрировано 64 тысячи преступлений. При снижении в стране количества умышленных убийств на 13%, в округе их количество возросло на 5%, раскрываемость снизилась практически на 10%. Хотя последний показатель требует отдельного анализа. Я не уверен, что это плохо, потому что статистика у нас лукавая, веры в нее нет. Еще раз обращаю на это внимание руководителей правоохранительных органов. Нет веры в эту статистику. Брехня это зачастую. Вот так безапелляционно выразился глава государства. Брехня это, вся ваша статистика. И президента можно понять. Действительно, существующая статистика больше сообщает нам о методах работы самих правоохранительных органов, чем о реальной криминальной обстановке в обществе. Например, если растет количество зарегистрированных преступлений и снижается раскрываемость, это совсем не обязательно плохо. Возможно, просто стали больше регистрировать обращений граждан, а прежде отказывали. А если вдруг ни с того ни с сего падает количество преступлений и оптимистически ползет вверх кривая раскрываемости, скорее всего, правоохранители просто футболят обращения, не регистрируют поступающие сигналы, а в отчетность включают только те правонарушения, которые представляют им уже практически раскрытыми. Все верно, лукавая статистика. А еще у каждого ведомства своя версия. На том же совещании в Ессентуках глава ФСБ Александр Бортников доложил, что с начала года на территории СКФО проведено более 50 контртеррористических операций, в ходе которых уничтожено 332 члена бандгрупп. Запомним эту цифру – 332 за 10 месяцев текущего года. Ранее заместитель генерального прокурора, отчитываясь за 9 месяцев этого же года, назвал цифру в 400 уничтоженных боевиков. Можно было бы списать на округление, но по правилам арифметики, если 332 округлять до сотен, то это будет около 300, а не около 400. Получается, за 9 месяцев уничтожено 400, а за 10 месяцев 332. То есть за один месяц уничтожено минус 68 боевиков. Или выяснилось, что 68 убитых не были боевиками. Если статистика безбожно завышается, чтобы оправдать премии и повышение по должности, где отставки? Или на самом деле вы не хотите покончить со всем этим, а хотите, чтобы конфликт продолжал тлеть?
Это был писатель Герман Садулаев.
«Эхо Кавказа».
В Дагестане деятельность недавно созданной комиссии по адаптации исламских боевиков к мирной жизни под угрозой срыва из-за саботажа силовиков. Так заявляют члены комиссии. Эксперты считают ее изначально бесперспективной и без бойкота. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Напомним, 2 ноября указом президента Магомед Салама Магомедова в Дагестане принята программа по адаптации боевиков исламского подполья к мирной жизни. В отсутствие амнистии боевикам предлагают вернуться к мирной жизни в результате сделки с правосудием, при которой они понесут наказание меньше минимума. В основном это условные сроки заключения. Далее их интеграцией в светское общество будет заниматься созданная комиссия. Уже в начале своей деятельности комиссия столкнулась с массой трудностей, которые в Дагестане трактуют по-разному. Комитет по делам религии Дагестана считает эти проблемы временными. Миссия находится еще на стадии становления. Не утверждены положения о работе, не регламентированы ее полномочия. В самой комиссии считают, что миротворческий проект президента Дагестана столкнулся с бойкотом силовиков. В частности, 17 ноября один из участников этой комиссии, Расул Кадиев, настаивал на передаче ему задержанного прокуратурой Дагестана одного из подопечных комиссии, жителя республики Шейхулислама Абусупьянова. Однако, спустя двое суток после подачи заявления, Абусупьянов был найден мертвым на берегу реки со следами насильственной смерти. После убийства Шейхулислама Абусупьянова эксперты склоняются к мнению, что теперь деятельность комиссии находится под угрозой срыва, так как доверие к ней подорвано. Эксперт из Дагестана Лачин Лачинов считает, что организованный саботаж силовиков в принципе невозможен из-за отсутствия консолидации в рядах правоохранителей. Сегодня силовые структуры Дагестана разделены между различными группами влияния. По его мнению, президентская программа стала заложницей субъективных воззрений по обе стороны противоборства.
Конечно, есть те, кто хотели бы все это сорвать. Такие люди могут быть как на той стороне, так и на этой стороне. Не желающие изменить что-либо и застопорившиеся на своей привычной работе, с одной стороны, истреблять их, взбунтовавшихся, с другой стороны, истреблять этих, якобы олицетворение такой вот несправедливой власти. И те люди, которые доверились государству и решили сдаться, вот пример, там, ну, только руками разводить приходится.
Иного мнения придерживается Руслан Курбанов, житель Дагестана, руководитель Совета экспертов рабочей группы Общественной палаты России по развитию общественного диалога институтов гражданского общества на Кавказе. Эксперт приводит доводы, которые позволяют ему заявлять о бесперспективности комиссии и без бойкота с чьей-либо стороны. Во-первых, костяк комиссии составлен из силовиков, то есть лиц, ориентированных на уничтожение этого самого подполья, а не на диалог с ним. Единственный человек в комиссии, который призван повлиять на умы протестной молодежи, Аббас Кибедов, брат лидера дагестанских салафитов Мохаммеда Багаутдина, неоднозначно воспринимается в среде протестно настроенных мусульман. Закономерен вопрос, если члены этой комиссии способны были вывести из леса боевиков, то почему не сделали это раньше? Во-вторых, считает эксперт, непонятна сама идея адаптации молодых людей, которые максимум год-полтора провели в лесу и не потеряли навыков к мирной жизни.
Как они собираются адаптировать, если от этой самой адаптации, от этой самой мирной жизни, от интегрированности в это самое общество эти молодые сбежали в лес? Они не хотят интегрироваться с этим обществом, они отрицают его напрочь. Они отрицают его идеологические, правовые, социальные основы и хотят его полностью переделать.
И, наконец, в-третьих, в выработке программ по умиротворению республики был использован чеченский опыт, который, по мнению господина Курбанова, неприемлем для Дагестана.
Той же самой Чечне, на опыт, который ссылается на дагестанские власти, выводили из леса не идеологически мотивированных исламских фундаменталистов. Из леса выводили сторонников национальной идеи чеченской независимости, которые поняли неосуществимость этой мечты. А в Дагестане, в той же самой Ингушетии, сторонников национальной независимости не было. Там выводить из леса идеологически мотивированных борцов режимом, которые мечтают создать совершенно иное государство в Кавказе, нежели светское, их выводить из леса будет невероятно сложно.
И тем не менее, создание комиссии, какой бы несовершенной она ни была, все же является приметой цивилизационных процессов в государстве. Попытка наладить диалог с протестным электоратом, создать хоть какую-то возможность для возвращения людей из леса, приходит на смену государственной доктрине тотального насилия, считает главный редактор информационного агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Мы видим совершенно явно в создании этой комиссии выражение на тактическом уровне перехода от стратегии «мочить к сортире» к стратегии «soft power». И мы видим, что есть совершенно явные противоречия между применениями этих двух подходов. Они выражаются хотя бы в членском составе этой комиссии. Но само по себе формулирование такого типа стратегий по отношению к росту, к мобилизации вооруженной активности на Кавказе, это хорошо. Другое дело, что все скрывается в непосредственном осуществлении планов. И пока мы не видим достаточного количества инструментов, механизмов, ну то есть конкретно бюджетов, людей, которые были бы облечены возможностями, властью для того, чтобы адаптировать людей, помочь тем, кто взывает о помощи и готов адаптироваться.
Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов, Сухуми и Цхинвали. 21 час 30 минут, берите 22 часа 30 минут. Слушайте во второй части нашей программы. В Армении требуют освободить оппозиционного журналиста.
Можно резюмировать так коротко? Войне конец.
Всему этому будет конец тогда, когда Россия выведет свои оккупационные войска.
Это был анонс к беседе с Георгием Барамидзе. А теперь анонс про Армению.
Кинорежиссер Тигран Хазмалян считает обвинения в отношении Пашиняна надуманными и циничными.
Осетинская команда «Алания» покидает высший дивизион российского футбола.
Мы не готовы играть в премьер-лиге, и «Сатурн» нам указал наше место. Место в первом дивизионе.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Тбилиси этой ночью произошел взрыв возле офиса оппозиционной партии «Либористы Грузии». Погибла случайная прохожая, ранен охранник, в здании выбито стекла. Часом позже произошел взрыв в другом конце города в микрорайоне Мухиани. Информации о возможных жертвах или пострадавших при втором взрыве нет. МВД Грузии проводит расследование. Жертвами авиакатастрофы в пакистанском городе Карачи стали, по последней информации, не менее 11 человек. При крушении в ночь на воскресенье грузового самолета Ил-76 грузинской авиакомпании «Санвей» погибли 8 членов экипажа и трое местных жителей. Экипаж состоял из граждан СНГ, среди которых был один россиянин, сообщили в Генеральном консульстве России в Карачи. В Шалинском районе Чечни, в селении Сержин-Юрт, произошла массовая драка, есть пострадавшие. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на правоохранительные органы, конфликт возник на бытовой почве. В драке участвовали около 350 человек. На прибывшего на место происшествия сотрудника милиции напали и пытались отнять у него автомат. Он открыл огонь и ранил 4 человек. Все пострадавшие госпитализированы.
Спасибо. Это были новости, которые подготовила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали. 21 час 33 минуты, Тбилиси 22 часа 33 минуты. Минувший понедельник Магомеду Евлоеву, редактору и владельцу сайта ingushetia.ru, исполнилось бы 39 лет. В 2008 году он был убит сотрудниками охраны тогдашнего президента Ингушетии Мурата Зязикова. Слово журналисту Магомеду Тариеву.
Я Магомед Евлоев, ингуш, родом из Малгобека. Это единственная запись, сделанная им в своем блоге. Его не хватало на все, но Магомеда это не тревожило. Он пытался успеть сделать больше, чем мог и чем умел. Отмечая его день рождения, я хотел бы сказать два слова о его человеческих свойствах и подвести некоторые итоги его деятельности. Я прожил с Магомедом в Чешской Республике 2 летних месяца 2008 года. Казалось, ноутбук и телефон заменяли ему еду и воздух. Думаю, что он не работал, а просто жил на своем сайте Ingushetia.ru большую часть своего времени. Мой товарищ прислал мне черновой вариант книги о Абдурахмане Автурханове, предупредив, что она пока не предназначена для печати. Рукопись мне понравилась, и я предложил Магомеду прочитать. Он отказался, объяснив, что если книга ему понравится, он не сумеет удержаться от ее публикации на сайте. Сайт для него был всем. Ни угрозы, ни уговоры, ни давление на его семью, ни попытки подкупа не могли поколебать его фантастическое упрямство. Я был свидетелем разговора Магомеда по телефону с одним из доброжелателей, предложившим ему огромные деньги за закрытие или передачу сайта. Магомед тянул время, пытаясь узнать имя заказчика. При этом он не думал о том, чтобы принять предложение. Просто играл. Я спросил его, а почему бы и нет? Продай, открой новый, работай под псевдонимом, избавь семью и близких от угроз. Ответ был прост и даже скучен. Нет. Сайт Ингушетия.ру, задуманный как культурный ресурс, стал, даже помимо воли своего владельца и родителя, грозным оружием в борьбе с беспределом и коррупцией в республике. Власть и даже спецслужбы были вынуждены считаться с его существованием, ибо результаты своей деятельности они могли видеть каждое утро выставленными на всеобщее обозрение. Магомед рассказывал, как в пик похищений людей в республике он, не зная, как остановить этот конвейер смерти, опубликовал на сайте предупреждение о том, что сегодня в 2 часа дня в республику въехал эскадрон смерти ФСБ, и его целью является похищение и убийство граждан. Объявление провисело на сайте несколько дней, и похищения прекратились. ФСБ провело пресс-конференцию, на которой Магомед был обвинен во лжи. Сотрудники ФСБ аргументировали свои претензии нулевой статистикой похищений в день публикации объявления. После многочисленных угроз в свой адрес он, по его словам, явился в МАГАС, встал перед зданием ФСБ и позвонил Корякову, тогдашнему ее руководителю, предложив ему поговорить на улице или в кабинете. Коряков встречаться не пожелал. Возможно, бравада и подвела Магомеда в последний день его жизни, когда он сел в самолет с Зязиковым, отказавшись от других рейсов на Кавказ. После убийства его соратника Макшарипа Аушева сайт практически умер. Ресурсы, которые пользуются именами Ingushetia.org или Ingushetia.ru.org, это лишь тень былого. Евлоев, добившись ценой собственной жизни отставки Мурада Зязикова, показал, что гражданское чувство одного отдельно взятого человека, если оно не умеет мириться с несправедливостью, способно менять мир, хотя обходится это очень дорого.
Рассказывал Магомед Тариев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В понедельник президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед Европарламентом, объявил, что Грузия берет в одностороннем порядке на себя обязательства о неприменении сил в зонах конфликта. Он также предложил Москве начать переговоры без предварительных условий и обратился к Европарламенту с просьбой включить в официальный лексикон Евросоюза термин «оккупированные территории» в отношении де-факто Республика Абхазия и Южная Осетия. Об этом с государственным министром Грузии по евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе беседует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Георгий Барамидзе побывал у нас в гостях на этой неделе.
Георгий, выступление Михаила Саакашвили перед депутатом Европарламента, обязательства, которые берет на себя Грузия, можно резюмировать так коротко? Войне конец?
Мы надеемся, хотя всему этому будет конец тогда, когда Россия выведет свои оккупационные войска. Хотя это большой шаг по направлению мира. Надеемся, что, несмотря на то, что мы знаем, что это займет время, дипломатическим, политическим путем мы сможем все-таки урегулировать эту проблему с Россией и, в конце концов, Россия поймет, что лучше иметь Грузию как надежного соседа, у которого нет проблем со своим северным соседом в плане, так сказать, захвата территории и так далее, и Грузия, которая действительно европейская, цивилизованная, нормальная страна, и надеемся, что если не сегодня, то завтра Россия в этом увидит тоже свой интерес.
Ну, вот смотрите, уже из Москвы следует заявление о том, что Саакашвили нет, разговора не будет, верить ему нельзя. То же самое мы слышим из Сухуми и Скинвали. Что можно ответить относительно гарантий юридических вот этих обязательств, которые принимает на себя Грузия?
Это было не только заявление, но соответствующие письма, как президент сказал в своем выступлении, были направлены генеральному секретарю ООН и ОБСЕ. То есть это официально не только заявление, но и, так сказать, соответствующая, так сказать, оформленная инициатива. А что касается других политических гарантий, то мы надеемся, что если диалог между руководителями России и Грузии состоится, то этот диалог будет под пристальным вниманием мировой общественности.
Ну, смотрите, Москва уже говорит, что она нет. И в этом случае отклоняет всякие такие инициативы о переговорах, она не желает общаться с Саакашвили.
В том-то и дело, если бы ситуация была таким, что вот после заявления сразу же Москва была бы готова заявить «да», тогда бы такой большой проблемы бы там не было. Проблема как раз в том, что под нежным давлением мировой общественности Россия должна, в конце концов, прийти к той мысли, что для нее самой важно и выгодно иметь цивилизованный диалог с Грузией. Россия, в конце концов, должна понять, что она не сможет Грузию вернуть в Советский Союз и не сможет свергнуть
демократический... А вы уверены, что у нее есть такая задача?
Да, абсолютно. И не сможет свергнуть демократически избранного президента и правительства.
Следующий вопрос. Михаил Саакашвили настаивает на том, чтобы в ассортимент юридических терминов, которыми пользуется Запад, вошел термин «оккупация». Меня интересуют практические последствия такого решения, если оно будет принято. Вы полагаете, что если термин «оккупация» будет принят, Москва, Россия как-то, в общем, позитивно отреагирует на это и рано или поздно признает свою ответственность?
Да, практически. Во-первых, это юридический вопрос. Сейчас на этой территории, которую занимают российские военные и контролируют, никто реально не отвечает за вопросы. Субъект международного права не отвечает ни за права человека, ни за вопросы охраны имущества, охраны исторического наследия. Кстати, вот что произошло в Вилорской церкви. Это какое-то варварство. Перекрасили церковь грузинскую, поставили российскую вишину церкви и так далее. Это же никто нигде не делал. Такое варварство, что от этого Россия стала еще великой. Она уменьшилась во много раз, делая такие варварские шаги. Поэтому кто-то должен отвечать в связи с этим. Это раз. А второй вопрос, это то, что Россия должна понимать, что оккупировать такую малюсенькую для себя территорию, а для нас огромную территорию, 20% нашей территории, Россия платит все больше и больше в политическом смысле. То есть это стоит России дорого.
В репутационном смысле. Да. Страна-оккупант.
Да. Не говоря о Западе. Даже страны СНГ не поддержали в этом вопросе Россию.
Ну да. Георгий, скажите, вот все-таки, вот есть эта точка зрения Сухуми и Цхинвали на проблему, что Россия не является стороной конфликта, что они субъекты этого конфликта. В чем мой вопрос? Мы знаем о том, что в свое время Россия выступала на стороне Грузии, пыталась...
Грузии? Значит,
ну, конечно, она пыталась вернуть Абхазию. Для этого была организована блокада.
А вы честно думаете, что она пыталась вернуть Абхазию?
Вы думаете, нет? Я думаю, что да.
Несколько фактов. При взятии Сухуми, вы знаете, что участвовали российские войска. Планирование проходило в Генштабе.
Нет. Это вы берете еще начальные периоды. Да. Я имею в виду
Басаев воевал против нас.
97-й год, я имею в виду, да?
97-й, вы же тоже знаете, что эта так называемая блокада была абсолютно формальной. Вы же знаете, что...
Да нет, мне кажется, она не была формальной. Ну, хорошо.
Разве можно иметь иллюзии?
Со временем...
Вы представьте, что вот совместно грузинское правительство, российское правительство что-то хочет сделать, чего-то добиться, и они не смогли добиться. Финансово, экономически, политически поддерживали сепаратистов, естественно, без этой поддержки они бы не выдержали.
Будем считать, что Россия действительно, чтобы она не декларировала, она стояла за этими процессами. Но, тем не менее, вот, предположим, сегодня Россия ушла, признав себя оккупантом, поддавшись давлению со стороны Запада, она вывела свои войска. Что это меняет в вашей ситуации?
Это меняет то, что создаются возможности возвращения 80%, 80% населения, то есть огромное большинство населения, которое...
Каким образом? Что, их пустят обратно, вы считаете?
Нет. Мы не собираемся, так сказать, военным путем, но это временное образование на оккупированных территориях, которое сейчас полностью подконтрольно российским оккупационным войскам, поймет, что у нее нет никаких шансов, что они должны договариваться.
Ну, то есть на здравый смысл?
Это уже будет дело времени. Мы не только хотим говорить с Россией как с основным партнером в конфликте, но, естественно, с нашим населением, в том числе и с теми людьми, которые являются наши граждане, но ненавидят нас даже. Да, ну, разговаривала Россия с чеченскими лидерами, да? Разговаривали. Все, мы тоже готовы разговаривать на этом уровне. Но самый главный вопрос, так сказать, вопрос конфликта между Россией и Грузией должен быть решен. Параллельно с этим, естественно, люди, которые жили в Сухуми, или которые сейчас живут, они должны опять помириться. Ну, те, кто смогут помириться.
Но у меня это не вызывает никаких сомнений.
Да.
Последний вопрос, Георгий. Вот эти односторонние обязательства о неприменении силы, они создают возможность для более по времени быстрого вступления Грузии в НАТО?
Я считаю, да, каждый правильный шаг, каждый цивилизованный шаг.
Я имею в виду вот по аналогии с Турцией, которая тоже имеет территориальные проблемы, но поскольку там также точно есть обязательства о неприменении силы, то в этом случае страна может...
Да, совершенно верно. Я говорю, что каждый цивилизованный шаг, каждый правильный шаг, сделанный Грузией, будет играть на пользу интеграции нашей страны и в НАТО, а в последующем и в Евросоюз, естественно.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
С государственным министром Грузии по евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе в Тбилиси прошла международная конференция, на которой обсуждалась проблема признания геноцида черкесов XIX века. Рассказывает наш корреспондент в Майкопе Лариса Черкес.
Поначалу прогнозы, оценивавшие вероятность признания геноцида, были самыми оптимистичными. Некоторые депутаты утверждали, что это произойдет в мае. Когда май прошел, заговорили об осени. В результате проблему тихо положили в долгий ящик, и усилия черкесского лобби в США, близкого к консервативным кругам, пропали даром. Повестка дня нынешней конференции была составлена куда осторожнее. Большая часть времени была отведена обсуждению ситуации в Чечне и всего несколько докладов к черкесским проблемам. Тем не менее, и в этот раз был поставлен вопрос о геноциде и его признании. Лидер черкесского конгресса в Адыгее Заур Дзаукожев говорит, что в существовании проблемы сомнения нет.
Да, обсуждался этот вопрос о возможном признании. Ответ был такой, что есть понимание проблемы. Мы все-таки надеемся на то, что Грузия проявит принципиальность. И для нее все-таки доведение и правда историческая, политическая, моральная, она будет превыше, чем непонятные какие-то контакты с Москвой.
В том, что у прошедшей недавно конференции были немного иные задачи, уверен эксперт по проблемам Кавказа Иван Сухов.
Конференция в любом случае была гораздо менее заметна, чем аналогичная конференция в марте, потому что, насколько я понимаю, на этот раз не ставились политические задачи и не было у нее политических последствий публичных.
В черкесской среде не подвергается сомнению факт геноцида. Отрицать его, имея в виду колоссальный объем архивных документов, бессмысленно, считает лидер черкесского конгресса Заур Заукожев.
Необходимо все-таки не отрицать проблему. Проблема есть, она существует. Ее игнорирование просто усугубляет вопрос. Все равно России не замечать эту проблему, отмахнуться от этой проблемы уже не получится. Она выведена на международный уровень.
Большинство историков и правоведов, отрицающих геноцид, указывают на то, что черкесы гибли в ходе военного противостояния. И задача уничтожить весь этнос царское правительство перед собой не ставило. Его целью являлись покорение и ассимиляция народа. На уровне фактов противники признания геноцида часто утверждают, что черкесы оперируют завышенными данными о количестве погибших в ходе Большой Кавказской войны. Этот тезис легко опровергнут на основании архивных данных, утверждает Заур Заукожев. На законодательном уровне геноцид в России пока признан только парламентами Адыгеи и Кабардино-Балкарии еще в первой половине 90-х годов. Прошло более 15 лет, и не осталось никаких надежд, что вопрос будет хотя бы просто рассмотрен депутатами Государственной Думы.
Рассказывала Лариса Черкес. В среду десятки деятелей искусства и культуры собрались в центре столицы Армении с требованием освободить главного редактора ежедневной газеты «Армянское время» Никола Пашиняна, который был осужден в связи с событиями, последовавшими за президентские выборы 2008 года, и уже более года он находится в заключении. Напомню, что в феврале-марте 2008 года армянская оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, проводила митинги в центре Еревана. 1 и 2 марта в результате столкновения между силовыми структурами и митингующими погибли 10 человек. Тему продолжит наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Кинорежиссер Тигран Хасмалян считает обвинения в отношении Пашиняна надуманными и циничными.
Люди вышли, их не так уж мало для людей творческих профессий, которых вообще трудно собрать. И это один из знаков того, что всех уже допекло. Даже те, кто считает себя вне политики, понимают, что завтра уже придут за ними. Я думаю, это достаточно серьезный сигнал, потому что власть очень долго пыталась прикормить интеллигенцию с руки. Очень многие кормятся из разных кормушек. Думаю, самых одиозных личностей здесь нет, но все это говорит о том, что в стране революционная ситуация зреет не по дням, а по часам.
Около недели назад акцию в защиту Никола Пашиняна организовали также редакторы и журналисты. Они подписали заявление с требованием немедленно освободить Никола Пашиняна в связи с заявлением последнего о том, что ночью 11 ноября в уголовно-исполнительном учреждении он подвергся насилию со стороны неизвестных лиц в масках. Данное заявление Пашиняна было опровергнуто Министерством юстиции. Одна из участниц акции, член Союза художников Заруи Мурадян, считает себя вне политики. Но, по ее словам, она борется за свободу слова в стране.
Я считаю, что независимо от политических взглядов, в стране не должны быть политзаключенные. Это самое главное, когда человек не может свои принципы отстаивать, не побоявшись попасть в тюрьму.
Один из активных участников митинга, актер и режиссер Ашот Адамян, говорит, что акции с требованием выпустить политзаключенных будут продолжаться до тех пор, пока не окажутся на свободе все 11 активистов оппозиции, которые сегодня находятся в тюрьмах.
Я просто убежден, что страной и государством может называться только территория, где гражданин может быть свободен, достойным гражданином. То есть он должен быть ценностью, каждый гражданин должен быть самой большой ценностью своего государства и страны, в которой он живет. Сегодня этого нет. Редактор газеты сегодня сидит заперти из-за своих политических взглядов.
Бывший министр образования, сегодня директор одного из образовательных центров Ашот Балаян, считает, что такого рода протесты вынудят власти освободить всех оппозиционеров.
Мы создали независимое государство, чтобы государство защитило основные права и свободы всех граждан.
Следует отметить, что за последний месяц досрочно были освобождены два оппозиционных деятеля. А недавно в интервью армянской службе «Радио Свобода» лидер оппозиционного армянского национального конгресса Левонтер Петросян выразил уверенность, что в ближайшем будущем более десятка оппозиционеров, находящихся ныне в заключении, будут выпущены на свободу, так как Совет Европы усилит давление на власти Армении. Лилита Арутюнян, Ереван, Армения.
Эхо Кавказа.
А теперь материал из де-факто Республики Абхазия. Наш корреспондент Семен Пегов побывал в психоневрологическом диспансере в абхазском поселке Дранда. Вот его репортаж.
Как ваше здоровье?
Нормально.
А мысли как?
Мысли.
Хорошие мысли. Спал хорошо?
Да.
Конечно, я тоже неплохо спал вчера, между прочим.
С такими вопросами главврач республиканского психоневрологического диспансера Константин Ану обращается к каждому пациенту во время ежедневного утреннего обхода. Сначала он показывает отделение строгого режима на первом этаже, где сегодня содержится 10 человек на принудительном лечении. Эти пациенты находятся под охраной, многие из них совершили тяжкие преступления. На первый взгляд все они выглядят безобидно, в их поведении не чувствуется особенной агрессии. Но, честно говоря, становится не по себе. Себе, когда, выйдя из очередной палаты, Константин Ано начинает шепотом рассказывать. Этот убил своего отца-художника, этот застрелил лучшего друга и разрезал на части, этот отрубил родному брату руку. Однако, как бы это ни странно звучало, отделение строгого режима самое обустроенное. В прошлом году на ремонтно-восстановительные работы правительством было выделено 3,5 миллиона рублей. Этого как раз хватило на отделку первого этажа. Остальные 70 пациентов, которые лежат в палатах этажом выше, содержится в, мягко говоря, некомфортных условиях.
Человек чисто не будет выглядеть, если он половина побреется и половина останется. Нам половину отремонтировали, а второй этаж не тронут.
Рассказывает Константин Ано, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Здесь нас встречает заведующая женским отделением Людмила Шульгат, пожилая, но очень бойкая женщина. В отличие от главврача, который старается не слишком драматизировать, а рассуждать спокойно и рационально, Людмила Шульгат сразу начинает громко, не скрывая эмоций, высказывать свое недовольство.
Стены, потолки валятся, вода льет в дождь, как из ведра, больных некуда класть, отодвигаем кровати, боимся, чтобы это все не упало и не завалилось на них.
В подтверждение своих слов Людмила Шульгат демонстрирует дыры в потолке и стены палат, где кусками отваливаются деревянные перекрытия и штукатурка. Еще одна больная тема – подача воды. Зачастую персоналу вместе с пациентами приходится таскать ее в ведрах, чтобы поддерживать в отделении элементарную гигиену.
Больные вместе с сотрудниками сейчас носят воду, приносят сюда для туалета, для санитарной обработки.
Объясняет заведующая женским отделением в тот момент, когда по коридору мимо нас проходят три пациентки с пластиковыми ведрами, наполненными водой. К сожалению, санитарные проблемы на этом не заканчиваются. В психоневрологическом диспансере до сих пор нет ни одной дезинфекционной камеры, несмотря на то, что, по словам Константина Ано, в подобных лечебных заведениях она просто необходима. Ведь нередко в учреждения поступают так называемые запущенные больные с улицы. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня черный день для осетинских болельщиков. Мы переходим на спортивную тему. Владикавказская «Алания» покидает премьер-лигу отечественного первенства, российского первенства. Владикавказцы не смогли обыграть раменский «Сатурн» в последнем туре чемпионата. И итоги первенства, по моей просьбе, подводит владикавказский спортивный журналист Вадим Товсаров.
Мы не готовы играть в премьер-лиге, и «Сатурн» нам указал наше место. Место в первом дивизионе и по составу, и по организации игры, по всем показателям мы, собственно, оказались не готовым играть в премьер-лиге. Это, собственно, объективно, и чего тут, скажем так, сверхудивительного нет.
Осетинский футбол славится своими воспитанниками. Не смогли привлечь профессиональных футболистов этот раз команду?
Смогли, не сумели. Понятное дело, было очень сложно собрать команду в торопях. Собирали ее, комплектовали команду из достаточно посредственных футболистов, которые, вот, собственно, как показала последняя игра в Раменском, не смогли воспользоваться всем, скажем так, и турнирным раскладом, поскольку потеряли очки наши конкуренты. И еще раз это доказывает то, что команда оказалась не готова к участию в премьер-лиге. И что больше всего удивляет в этой ситуации, то, что первое, так называемое, весенней части чемпионата, когда команда абсолютно была сырая, она добивалась результатов, она набирала очки и была над зоной вылета. А после того, как нам футболистам не раз обещали о том, что в перерыве будут проведены два полноценных сбора, Шевчук и Прогнал, это, скажем так, два полноценных сбора, но после этого команда перестала играть, перестала добиваться очков, и вот на осенний отрезок чемпионата провела из рук вон плохо.
На ваш взгляд, это чья больше вина, футболистов или тренера?
Мне кажется, в равной степени тут вина и тренера, и футболиста, поскольку те пресс-конференции, которые давал Шевчук, заверял, что все будет благополучно. Кормили нас обещаниями о том, что достигнем 30 очков, то есть когда были над зоной вылета, говорили о том, что вот вам нужно еще столько-то очков, чтобы даже 28 очков будет достаточно для того, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. Но вот, как и оказалось, вот даже набранных количество очков не хватило для того, чтобы закрепиться в ней. И все думаю, что и тренеры, и игроки, и вот особенно нас, вратари наши, очень сильно нас подвели. И вот последняя игра в Раменском, где чудовищную смертельную ошибку допустил Омич.
Раньше об Алании говорили как о наследнице южного стиля футбола, особенно тбилисское «Динамо» в прошлом. Сегодня что-то от этого стиля осталось в команде?
Сегодня от этого стиля остались воспоминания, от вашего высказывания одного из тренеров, Сергей Таташу, специалиста, который на тот момент возглавлял одной из команд первого дивизиона, и он, в частности, сказал, мне такое ощущение создалось, что в южный футбол играли не «Алания»,
южная команда, а мы команда из средней полосы России. То есть у нас нет абсолютно таких игроков, которые могут идти в обыгрыш. Было ее такой явной отличительной чертой то, что она играла дома в агрессивный футбол, так и напористый. Шашки наголо и понеслось. Всего этого в этом сезоне не было. И, конечно, в данном случае говорить о том, что мы сейчас демонстрируем южный футбол, и тем более говорить о том, что мы являемся наследниками тех сильных кавказских команд, на которые всегда было приятно смотреть, это не так, все закономерно.
Спортивный журналист Вадим Токсаров о неудачах Владикавказской «Алании». На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а я с вами прощаюсь до завтра в это же время. Praha.